Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим, как всегда, по понедельникам о семье. Сегодня с нами Сергей и Евгения Вобликовы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень приятно.
Я хотела... Обычно я представляю героев, ну, какими-то регалиями, но сегодня у нас особая передача, и я хотела сказать несколько слов, прежде чем мы начнем разговор. Я хочу сказать, что есть такое слово, как преодоление. И мою семью вот этот вот опыт преодоления тоже не обошел. Мой старший сын в автомобильной аварии потерял руку, и сейчас он самый жизнерадостный, самый успешный член нашей семьи. И вот о чем я думала перед тем, как начать с вами разговор. Недавно я читала статью модели колясочницы. Ее зовут Евгения Воскобойникова. И вот она, ну вот она колясочник, да, и статья была очень длинная. И я читала ее, прям меня она захватила, я читала ее до конца, об этом новом мире, в который попала Евгения, вот как бы мире, где вот она вынуждена передвигаться на коляске. И я подумала, интересно, почему я так жадно читаю об этом? Неужели это какое-то вот, даже у меня было подозрение, может быть, вот... Мне утешает то, что кому-то еще, кроме меня, вот у кого-то есть еще такие трудности. Но потом я как-то с облегчением поняла, что нет. Просто у людей, которые столкнулись в жизни с какими-то трудностями, у них два пути. Либо впасть в уныние и такую печаль, и поставить на себе крест, либо, ну так скажем, отрастить крылья. Вот, Сергей, Евгений, вот в данном случае я такое пафосное немножко вступление произнесла, потому что вот ваши крылья – это ваша семья. И вы родились, Сергей родился с диагнозом, который звучит как рахит. Об этом диагнозе я не знала ничего до того, как вот стала готовиться к этой передаче. Для меня рахит – это был какой-то недостаток витамина D, да, который компенсируется там солнышком, витамином D и вот этим всем. Но это более серьезная история, она бывает генетическая. И я попрошу, наверное, Сергея два слова рассказать вот о своей болезни.
Да, диагноз называется гипофосфатемический рахит. Это наследственное заболевание, которое передается по гетерозиготной группе. В результате этого заболевания у человека колоссально в большом количестве выводится фосфор с мочою. И тем самым человек пожизненно испытывает недостаток фосфора с самого рождения. Из-за этого становятся зубы мягкие, то есть как кости мягкие, извините, зубы плохие. Постоянно свищи, мышечная слабость, ранняя усталость. Дальше. При этом диагнозе люди все небольшого роста. Нету людей выше 160 сантиметров.
И этот диагноз у вас с детства?
Да, мне этот диагноз с детства, он передался от моей мамы. Мы, когда жили, я еще тогда понял, что это наследственное заболевание, и я уже понимал, что передастся моим детям. И когда в школе проходил генетику, я уже тогда какие-то имел элементарные знания по генетике, и уже мог рассчитать, что по какой хромосоме это передается, и у кого будет такой наследственный диагноз. И получается, у нас, я знал, что будет у меня две дочки с таким диагнозом. Если будет мальчик, то будет здоровый. В итоге у меня сейчас вот две дочки. Звать одну Софья, ей сейчас 13 лет, и Алена. У них у обоих мой диагноз.
Давайте немножко отмотаем назад. Вот вы говорите, что в школе вы изучали генетику. Вы изучали специально, чтобы как бы знать, как, ну, как вот как жить, как, какое у вас будущее?
Да, я специально это изучал, потому что когда человек большую часть жизни и времени проводит в больнице, его, как говорится, эта больница начинает поглощать. Естественно, хочешь узнать больше про свои заболевания и больше его понимать. И ты начинаешь во все тонкости, аспекты медицины вникать. И тем самым приходилось мне изучать многое. Химию, биологию. Поэтому я и выбрал потом в дальнейшем свою профессию медицину.
Сергей, вы выбрали медицину. Вы вот как вас представить? Кто вы в медицине?
В медицине, ну, по диплому фельдшер-лаборант.
Ага, ага.
Делаем анализы.
Лабораторная диагностика.
Лабораторная диагностика, Евгения говорит. Сергей, вот вы говорите, что много времени проводили в больнице. Вот что человек с таким диагнозом, что с ним делают вообще, что он, какие-то операции, что в больнице происходит с вами?
Да, получается, что с рождения у меня были, когда начал ходить, ноги колесиком. Это называется вариусная деформация обеих конечностей. Тем самым очень тяжело было ходить. С детства подразумевался общий диагноз – рахит. Пытались надевать лангетки. Потом в дальнейшем ставили там спицы. Мы ездили тогда в Кировоград. Тогда еще была советская Украина. Дальше, ну а потом более уже, как говорится, в подростковом возрасте мне сделали уже на базе нашей области операции с аппаратом Элизарова. Да, это трудно, да, это больно. Но когда тебе говорят, что нужно, чтобы ножки были ровные, приходится все терпеть. Да, лето проходит на костылях, потому что едешь туда, постоянно тебе делают операции, исправляют это все, и у тебя детство проходит на костылях. Но ничего, все, как говорится, можно пережить. А тем более в детском возрасте оно не так воспринимается, как во взрослом возрасте.
Сергей, а вот поскольку мы уже такой начали, довольно откровенный разговор, да, и, в общем-то, я это очень вам благодарна за вашу честность, и буду задавать вопросы, ну, вы можете на них не отвечать, можете сказать, что они как-то вам не очень нравится. Но вот есть такая штука, как окружающая среда. В детстве, в подростковом возрасте она достаточно такая жесткая. Вот с какими трудностями сталкивается ребенок и подросток с диагнозом, с вашим диагнозом, вот в это время?
Трудностей у меня было много, признаться, в детстве. Да, их мне приходилось преодолевать. Ну, это было то, что... Ну, это было в детстве. Сейчас у меня уже такого нет. Но в детстве было то, что тебя обзывают, оскорбляют, пальцем показывают, передразнивают походку. Дальше из-за этого появлялись злость, обиды, комплексы, зажатость. Тем самым уходил в себя. Дальше, ну, с другой стороны, когда озлобленность появляется, у человека появляется желание что-то доказать жизни себе и другим. Он начинает чему-то стремиться, начинает больше изучать знаний, чтобы выделяться в обществе. Начинает заниматься спортом, чтобы быть сильнее, а не слабее своих одноклассников. Дальше, с другой стороны, другая трудность была у меня. Ну, скажу, не все учителя в школе, ну, 50% учителей считали, что если у меня физический недуг, он еще и умственный. То есть они думали, что умственный я немного недоразвитый. Да, просто у меня были сложности с учебой в детстве, я не хотел учиться до определенного периода. Потом я... Когда появилась химия, биология, история, я уже более... Интереснее мне это стало учиться, проходить. Учителя были более восприимчивы. И у меня гораздо лучше пошло знание. Да, я закончил школу, у меня там 8 троек по аттестате. Зато колледж я закончил. Ну, у меня там было 20 пятерок, 6 четверок. Так что нормально все было у меня. Потом в колледже у меня все это... Да, в колледж я поступил сразу в медицинский. Я, правда, ходил в мединститут, но мне посоветовали сначала начать с медколледжа. Я поступил в медколледж.
Это, к слову сказать, очень, я считаю, какое-то мудрое решение, потому что многие считают, что нужно обязательно закончить 11 классов. Вот, я столкнулась с тем, что вообще-то не все обязательно должны закончить 11 классов в школе. Если человек идет на какую-то специализацию, вот вы пошли на медицину, и это здорово.
А эта специализация фельдшер-лаборант, она подразумевает, что она с 11 класса только можно ее получить.
А, то есть вы после 11 класса, да, пошли? Ага, ага.
Да, я школу подошел до конца. У меня был очень один сложный период. Получается, у меня после 9-10 классе делали серию операций. Там, получается, вот когда Элизарова ставили, там были 3 аппарата Элизарова на ногах и 6 переломов выполненных. Я ходил, получается, где-то 6 месяцев с аппаратом Элизарова. Но потом мне пришлось все экстерн сдавать. Было тяжело, потому что некоторые были учителя категорически настроены против того, чтобы я заканчивал школу. Был сложный конфликтный случай. Я даже приходил родителям, там, не отрицая, плакал. Говорил, забираем диплом, досит аттестат, не хочу. Ну, в итоге, потом я себя переселил, переломил. Ну, и пришлось заканчивать по-нормальному. Ну, тяжело это пережить, но ничего, все это можно пережить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами Сергей и Евгения Вобликова. Мы говорим о довольно сложной теме, об опыте преодоления сурового диагноза, который вот в таком светской интерпретации звучит как рахит. По медицинской он звучит очень сложно, я не смогу его воспроизвести. Вот. Сергей, скажите, а вот когда вы вышли из стен школы, вот какое у вас было ощущение? Вы вышли уже в свободную жизнь, да? Вы стали, ну, как бы вот выбирать, как вам жить дальше. Не было ли страшно? Не было ли каких-то вот тревог, опасений, потому что, ну, вам было не так просто, как другим? Или,
ну,
так,
знаете,
скажем, еще сложнее?
Честно сказать, вот насчет сложного я не могу вам сказать. Все из-за того, что у меня всегда была поддержка родителей, отца и мамы. Когда я пошел в медицинский, они ничего против не сказали. Все было хорошо. Ну да, единственное, что вот эти вот комплексы злобные на себя, обиды на общество, да, она была. И вот первый год, когда я учился, да, у меня был взгляд очень добрый. Было такое. Тем более, что у меня в тот период, потом, мне первые полгода, когда я учился в колледже, у меня умер папа. Мне было 17 лет, ему было 47 лет. Там он тяжелое заболевание. Вот это было мне очень тяжело. А потом через полгода я, когда проходил практику в этой в областной больнице, я познакомился там с одной книгой по психологии. И после этого я немного изменился в лучшую сторону.
Ну, то есть, Сергей, вы хотите сказать, что поддержка родителей и какие-то знания по психологии, да, помогали вам в таком уже зрелом юношеском возрасте? Как должны поддерживать родители ребенка? Да, ведь мы прекрасно понимаем, вы мужчина, да, вы как бы занимались спортом, хотели быть сильнее. Ну, очевидно, что вы очень мужественный человек. Вот. Подскажите, как родителям в такой ситуации не, ну, как сказать, не жалеть ребенка, да, не вести себя так, как будто вот он какой-то не такой, и не скатываться вот в эту жалость, которая, наверное, ну, я могу ошибаться, но, наверное, не нужна была вам.
Ну, понимаете, жалость со стороны родителей. Ну, я бы не сказал, что это жалость. Это, скорее всего, ласка была. Они меня не жалели. Они хорошо относились. Они давали мне понять, что мне нужно быть сильным. И я благодарен им за это. Потому что у меня было два варианта пути в этой жизни. Либо жить, сидеть на пенсию свою и мамину в деревне, либо жить, строить жизнь и работать, чтобы содержать семью. Это в нашей стране тем более необходимо работать. А вот семья, родители, они молодцы. Я ничего плохого сказать не могу, они очень мне помогли. Сейчас на фоне своего опыта, как отца, у меня уже больше, и я уже детям знаю, как все объяснять, преподносить. Родители мне не могли объяснить, что я не должен обижаться, злиться. Нет смысла. Нужно быть добрее, гораздо, общительнее. Нужно чтобы быть искренним. То есть вот этой мудрости я уже сам пришел. И вот это я сейчас именно своим детям доношу. Что жизнь не строится из негатива, из черного. Потому что зло всегда возвращается в зло. А жизнь строится из гораздо позитивных струнок, как радуга. И это на всю жизнь запоминается. Потому что то, что сделали зло, это не запомнится людьми. А то, что сделал человек добро, будут помнить многие и на века.
Сергей, раз уж мы сегодня говорим о семье, вот хотелось вас спросить, как вы встретили Евгению? И, наверное, тоже Евгению хотелось услышать в этом разговоре. Расскажите, как вы встретились и как вы решили стать вместе?
Добрый день. Ну, мы познакомились в поликлинике, где мы вместе работали. Когда я пришла на работу, он уже там работал, и мы стали общаться, и как-то какие-то рабочие моменты вместе работали. Он начал знаки внимания мне оказывать. Потом как-то все так получилось. Он потом уволился. Потом мы друг друга нашли уже в нерабочее время. Ну, как-то все так вот получилось у нас, что мы стали дружить, общаться. Потом уже что-то большее у нас получилось. Стали жить вместе. Ну, как-то так.
Евгений, ну, не могу не задать вопрос. Вы знали все о болезни мужа. Вы знали о рисках, которые для девочек, да, которые будут. Тем не менее, вы решились иметь детей. Вот что вам помогло в этом?
Да.
В этой решимости?
Поддержка мужа, во-первых. Во-вторых, желание иметь детей хотела. Потому что я всегда хотела иметь двоих детей. Ну, как говорится, я все-таки надеялась, что нынешняя медицина лучше, чем тогда была. Так получается, что мы начали с самого рождения Соню наблюдать. Ну, нашим, ну, как сказать, старания были. Ну, по крайней мере, многие мне говорили, зачем ты рожала, ты же знала. Ну, я просто, знаете, такой человек сам по себе, что я не могла вот там в конфликт с ними вступать. Просто я как-то уходила от этих разговоров. Вот и все. То, что... Ну, все-таки немаловажно, ага, вот поддержка была мужа, потому что я-то все понимала, я все знала. Ну, и желание было детей иметь. И у нас поэтому большая разница, 10 лет между Соней и Аленой. Даже не 10, а 11. Можно так сказать, морально вот мы подготавливались, что второй ребенок, а потом, когда я забеременела вторым, мы сидели и думали, а если будет мальчик, Соне-то обидно будет, что он будет здоровый. И вот как-то, вы знаете, так получилось, что у нас вторая девочка, и как бы они обе, и как бы Соне морально легче, что у нее такой же диагноз. И с другой стороны, может быть, мы старались вот с самого рождения Соню воспитывать не как ребенка-инвалида, а мы просто как обычного ребенка. Никогда мы, вот мы ее там не холили, не лелеяли там. Когда она, ее обижали, мы: «Соня, успокойся, все будет хорошо, все будет нормально, не обращай на никого внимания, что тебе говорят. Ты красивая девочка, обычная девочка». Ну, как-то так вот у нас все получилось.
У нас просто в передаче был, Евгений, Сергей, был приемный родитель, который усыновил 8 детей, мы говорим, детей-инвалидов, а он говорит особенных детей. Да, у всех довольно такие серьезные диагнозы, вот, и, ну, как бы вырастил таких счастливых людей и продолжает растить. И вот он сказал, когда дети спрашивают: «А вот почему мы такие, а вот там наши одноклассники, они другие?» Он говорит: «Ну, мы все разные. Просто вот мы все особенные. Чем-то каждый из нас особенный». Вот как вы говорили своим детям, вот как правильно говорить в такой ситуации?
Да, да, конечно, Соня в школе сразу от других детей отличалась по походке. Ее сдалека было видно. Все знали, кто она, как ее звать. Ну, как-то кто обижал их. Даже бывало, толкали ее прям. Чуть ли с лестницы она не падала. Вот просто обижали. Ну, как-то, ну, у нас, как, честно сказать, так же, как и папа. У нас таки, у нее, она унаследовала его характер. Она сильная у нас. Она молодец вообще. Да. Конечно, есть свои нюансы, но... Мы как-то ее воспитывали, что она у нас сильная духом. Она, да, бывает иногда: «Мам, а меня кто-нибудь полюбит? А меня, я замуж выйду». Говорю: «Доченька, ты же какая ты симпатичная, красивая. Да в чем, говорю, проблема? Все будет у тебя хорошо. Ты, главное, не бойся, стремись к этому». Она как бы это, все равно... как девочка переживает. Я говорю: «Нет, все будет хорошо».
Сергей, Евгений, а вот опять же, есть такое вот окружающая среда, да, которая нас немножко прессует. Я много знаю людей, у которых особенные дети, вот, и я знаю, что есть такое мнение, что если ты будешь любить своего ребенка, то и весь мир будет любить твоего ребенка так же, как ты. Вот как отвечать, что ли, этой внешней среде, которая вот иногда, да, она задевает детей? Вот как вы, как родители, с этим справляетесь?
Мы с Соней говорим, что, да, есть специфика, особенность, которая на нас отражается. Слабые ноги, тут косолапие, утиная походка. Но я говорю: «Дочь, самое главное – у нас руки сильные и голова. Голова – это наше большое преимущество. Если ты умеешь думать, если ты умеешь управлять ситуацией, эмоциями, то тебе многое что покорится в жизни. Нужно быть сильной, ты должна быть сильной, а иначе никак. Потому что слабых затопчут, перешагнут, а сильные будут дальше жить». И мы стараемся дать понять, что мы ее очень ее любим, что не надо. Мы, было одно время, что там на зло отвечать злом. Но потом мы объяснили: «Соня, ну нельзя так делать. Будь добрее. Если на тебя собака лает, ты ж не становишься на четвереньки, в ответ ей не лаешь. Ты постарайся это проходить мимо. Ты постарайся отпустить это». Как вот, ну, нас учит Библия, что нужно примириться, нужно возлюбить ближнего, как самого себя.
На этом я ненадолго прерву вас. Напомню радиослушателям, что сегодня с нами Сергей и Евгений Вобликовы. У нас очень трудный, но очень нужный разговор о преодолении такого... сурового диагноза, как рахит, и мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».